Программа предназначена для радиослушателей старше 16 лет.
Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
«Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Для Бергмана быть в одиночестве означало задавать вопросы, а делать фильм – искать ответы на них. Мы продолжаем наши разговоры с профессором Жариновым о Бергмане, о музыке в его фильмах, о том, как музыка, как говорил Бергман, помогает нам узнать, увидеть и понять, может быть, другие миры. «Осенняя соната» – один из самых музыкальных фильмов Бергмана.
Я помню, какой был ожог. Фильм начинается обыденно. Мама – пианистка, богатая, успешная, закомплексованная дочка. Все происходит в тихом местечке, за городом. Дочка завидует успеху маме. Она тоже пытается быть пианисткой, но у нее не совсем все получается. Мама немножко издевается над дочерью, потому что опять-таки соперничание. Потом еще заворачивается намек на любовь. В общем, все как в индийском кино поначалу. До одной сцены, которая, я помню, вот так обожгла меня, когда мать учит не совсем талантливую дочь с деревянными пальцами играть Шопена. Это фантастика, какой идет комментарий. Каждому прикосновению пальца к клавиши. Это матушка, знаете, такая Аркадина из «Чайки». Там намек на «Чайку» Чехова очень прямой. Это такая чеховская драма. Вспомните, у Чехова та же проблема. Треплев и Тригорин. Неудачник и тот, который пишет. И мама-артистка, которая не замечает своего сына, которая пренебрегает им ради своего талантливого любовника. Вот что-то вот такое и здесь. И вот когда она касается пальцами клавиш рояля и объясняет своей дочери, что такое играть Шопена, это ожог. Ты понимаешь, что она общается с Шопеном. У нее, по большому счету, другого любовника нет. Ты понимаешь, что музыка Шопена делает с ней то, что в ее обыденной жизни она становится эгоистом, она становится, может быть, где-то монстром. Но как только она касается клавиш Шопена и объясняется в своей любви к этому звуку и говорит, как надо играть, ты этому человеку прощаешь все. Вопрос в фильме еще заключается вот в какой важной вещи. Искусство благотворно всегда ли или нет? Искусство и вера, искусство и нравственность. Это очень бергмановский фильм. Нет ли здесь внутреннего конфликта? Можно быть очень талантливым художником, даже великим художником, и при этом нарушать очень важные законы нравственности.
Человеческой жизни.
Абсолютно верно. Ну вот, пожалуйста, из жизни мы знаем, какой гениальной актрисой была Гурченко. Кто же с этим спорит? Мы можем назвать ее великие картины «20 дней без войны», «Вокзал для двоих» и много других картин. Но мы также при этом понимаем, что все отдав своему таланту, эта великая актриса реально забыла свою дочь. Это очень типично для людей искусства, потому что искусство, оно выше религии. Оно должно быть подчинено. Это опять та же тема.
Может быть, это совсем разные вещи.
Простите, вы меня тут задели за живое. Да. Это разные вещи. Я даже спорить с этим не буду. Но рождены они одной душой, называемой человеком.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Музыка, которая звучит в фильме, была сыграна бывшей женой Бергмана. Она была знаменитой пианисткой. И в тех местах, когда Ингрид Бергман играла, на самом деле это играла бывшая жена Бергмана. И писал он эту сонату в довольно плохом и мрачном состоянии духа. Это был 76-й год. Вы помните дело о налогах, его обвиняли. Он вообще был склонен к депрессиям, а здесь он долгое время вообще порвал с миром, не общался. Потом он вернулся и говорит, однажды ночью я увидел в таком легком сне двух женщин, и услышал музыку. Я понял, что я еще не знаю, какой фильм я хочу снять, но обязательно эти две женщины будут в этом фильме, в этой моей грезе, в этом новом моем сне, говорил Бергман. Это Лив Ульман и Ингрид Бергман. С Ингрид Бергман они встретились на Каннском фестивале несколько лет назад, и она положила Бергману записочку, в которой она говорила о том, что хотелось бы встретиться в каком-то фильме. У нее был страшный диагноз – рак. В тот момент, когда она дала согласие сниматься в фильме, врачи обнаружили новые метастазы, она была огорчена, испугана. Это не могло не сказаться на фильме. Но Бергман говорил, это было именно то состояние, которое было мне нужно. Однажды, когда они сидели вечером вдвоем, она сказала, ты же понимаешь, что я живу взаймы. Спрашивали, как работала с Ингрид Бергман. Мне, говорит, было нужно снять такую сцену. Пианисты, для них самое больное место в их организме – спина. Спина очень устает. И для того, чтобы расслабиться, привестись в нормальное состояние, многие даже великие пианисты ложились на спину и некоторое время лежали на полу. Он просит ее сыграть эту сцену, и она говорит, знаешь, Ингмар, ты совершеннейший дурак. Как ты представляешь, что я буду лежать на полу и играть тебе лежа, еще думать о музыке? Это невозможно. Но, тем не менее, он ее убедил, и мы помним эту блистательную сцену. Она, говорит, была, с одной стороны, очень капризная, а с другой стороны, очень легко поддавалась режиссеру и принимала то, что говорилось. Однажды она даже подошла к Бергману, дала ему пощечину. Он сказал, за что? Он говорит, за что? За то, что ты не научил меня, как сыграть эту сцену. То есть там страсти кипели еще какие.
Это вот опять-таки поэтика Бергмана. Это все отмечали. Он не играет понарошку. Он мнет актера, как пластилин, до того теплого состояния, когда он из этого пластилина может лепить любую фигуру. И еще одна особенность – это то, что, мне кажется, Тарковский у него позаимствовал в дальнейшем. Он, судя по всему, был великий психолог. очень глубоко изучает личность принципиального своего героя, главного героя или героини, и потом грани этой личности становятся гранями драматургии всего фильма. И вот все, что вы рассказали, и состоянием болезни, и ее истеричностью, и в то же время ее талантом, все это в этой картине придает очень важный, существенный музыкальный момент. Потому что как нервная музыка Шопена, композитора, патриота, который проклинал Россию за оккупацию Польши, а Тургенев, русский писатель, в это время прославлял Россию за эту оккупацию, который умирает в Париже, и в Париже лежит только его тело, а сердце Шопена похоронено в Польше, и могила на Пер-Лашес является центром всех поляков, сбора всех. Это самая пышная могила кладбища. Вот Джим Моррисон еще только может сравниться. Но Джим Моррисон – это музыкант совсем другой культуры. И Шопен – вот то же самое, как будто это рок-музыкант умер. И вот там она всегда усеяна живыми цветами, всегда усеяна венками на польском. Это нерв Польши, страны, которая несет очень мощный комплекс неполноценности. Отсутствие собственной государственности. Как сказал Вольтер, Польша – это страна, которая не заслуживает собственной государственности. Я абсолютно не согласен с этой точкой зрения. Любой народ заслуживает собственной государственности. Но это определяет характер самого композитора. Гениален и истеричен одновременно. Хрупок и силен одновременно. И в этом Бергман не случайно идет от Шопена. Он чувствует, что именно Шопен великолепно передаст хрупкое, хрустальное состояние великой актрисы Ингмар Бергман, его тезки, которая и воплотит эту хрупкость, это хождение по тонкому льду, называемым искусством, по которому идет босая человеческая душа, готовая в любой момент израниться в кровь и в то же время делает это с вдохновением, потому что другого пути и другого выбора у этой души просто нет.
«Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Почему ж ты такой занудный и такой противный, когда пишешь сценарий, говорила Ингрид Бергман Ингмару Бергману. В жизни ты бываешь довольно веселым и милым человеком, а пишешь такую чушь, что читать невозможно. Это она сказала ему, когда прочитала сценарий. Дальше Бергман собрал всех артистов и попросил прослушать прелюдию Шопена, кульминации первой части фильма. Все сидели, слушали, и это была действительно великая, потрясающая музыка. Ингрид Бергман встала и сказала: «Ну и скучище, ты думаешь, что народ будет сидеть и слушать эту скучищу, нашел бы что-нибудь поживее и получше, а то так тоскливо, отвратительно». И вышла. Ингмар Бергман через некоторое время встретился с ней, и они долго разговаривали. Он сказал: «Понимаешь, Шопен не сентиментален, он чувствителен, он не сладок, он нежен, и ты должна это почувствовать,
он
когда сядешь за роялем.
Острый,
кроме того, он странный человек. Когда он писал эту прелюдию, ему казалось, что духи блуждают вокруг, и он разговаривает с ними, ему страшно, и ему хочется увидеть их, и ты должна это почувствовать. Тебе страшно». Она говорит: «Да, мне страшно, но тебе хочется это увидеть». Вот как Шопен говорил, в чем суть искусства? Уловить этот момент, когда день переходит в ночь, а ночь в утро. И понять этот момент, может быть, в этом и есть смысл искусства, музыки, наших ощущений. Надо сказать, что Ингрид Бергман носила с собой все время на съемке чемоданчик небольшой. В этом чемоданчике находилась старая пленка. Ее отец был замечательным фотографом, любителем, кинооператором. Он снимал ее, и на этих пленках, кусочках, запечатлелись кусочки ее той жизни. Маленькая девочка, девочка чуть побольше, девочка у гроба своей матери, ребенок, который перепрыгивает через лужи. И вечерами иногда она любила просматривать эти кусочки своей той жизни. Какая странная забава кино. Кто там, в этих движущихся картинках? Я ли это? Но ведь это действительно было со мной. Но было ли со мной это на самом деле?
Какой интересный конфликт намечается. Первый. Это конфликт американской и европейской культур. Ингрид Бергман, она американская актриса, живет по законам Голливуда. Голливуд – это всегда простые и даже слащавые истории. А тут вдруг занудство европейского художника, который мог бы состояться как блестящий писатель уровня Томаса Манна и Германа Гессе. Когда я читал сценарий самого Бергмана, я поражен был его мастерству.
Я хочу сказать, отсылая всех книжки Бергмана, картина – это просто хорошее чтение.
Совершенно верно. Сценарий «Земляничной поляны» не слабее самого фильма. Его читаешь действительно, как читаешь новеллы или повести Томаса Манна. Это потрясающий знаток слова. Когда снимали фильм документальный о нем, он уже жил на своем острове под конец своей жизни затворником. К нему приехал журналист брать у него интервью. И там потрясающий был вопрос. Говорит: «Вот вы пишете сценарий. Как вы их пишете?» Он говорит: «Ручкой и на бумаге. Но мне нужна только ручка определенной модели, шариковая, толстая, он называет ее, которую уже давно не выпускают, но фабрика, которая когда-то делала эти ручки, мне их сделала в таком количестве, что мне хватит на несколько жизней. А писать я могу только на амбарной тетради, которую тоже уже давно не выпускают. Но фабрика, перед тем, как разориться, сделала мне столько этих тетрадей, что мне хватит на несколько жизней. Но только на этой тетради амбарной и только этой толстой шариковой ручкой я могу писать. Это признание истинного писателя, писателя классической эпохи, который пишет не на компьютере, который пишет ручкой. Вот так бы мог признаться Толстой, Достоевский, любой из классиков. Это классик. И здесь конфликт двух континентов, американской и европейской. И еще одна маленькая вещь. Когда он пытается рассказать своей актрисе о Шопене, он, как сам представитель яркой национальной культуры Швеции, прекрасно понимает особенность психологии, творчества поляка. Потому что это исключительно польский композитор. Не случайно во Франции на Пер-Лашес это место паломничества всех поляков. И когда мы говорим о Шопене, то Шопен здесь воплотил все, что будет свойственно национальному характеру поляков, которыми я в глубине души восхищаюсь. Потому что чаще всего это яркие индивидуалисты, это люди, которые живут только законами своей души. Это их мир и никакой другой. Это всегда люди на изломе. Я помню, как я читал в свое время польского философа, получившего Нобелевскую премию, Он писал о Варшавском восстании 40-х годов, в то время как другой поляк, маршал Рокоссовский, стоял по другую сторону реки, ему был приказ не помогать. И он описывает, как каждый из этих интеллигентов-поляков, вооруженный старыми винтовками-револьверами, восстал против войск СС, как каждый из них держал оборону, потому что это была оборона его личности. И здесь Шопен как раз всем им показал мир своего «я», хрупкого. И отсюда эта потрясающая, ломкая, фантастическая музыка. Здесь надо было актрисе перестать быть американкой.
Она ведь не любила Хичкока, хотя всегда у Хичкока она была великолепна и знала это. Да, а здесь она поняла, что она может не быть такой великолепной, как у Хичкока. А Бергман понял, что Хичкок никогда особенно не сдерживал себя, рассказывая актерам, как надо играть. Не стеснялся ни в выражениях, ни в движениях. Ингрид Бергман, у нее была особенность, она плохо запоминала тексты. Для нее запомнить текст было сложно. Поэтому вот передо мной лежит книжка бергмановская, где он сидит рядом с ней, и он ей рассказывает страницу за страницей свой сценарий. Слово за словом рассказывает ее текст. И она, глядя на него, впитывает эти слова. И звучит музыка, которую она тоже впитывает.
Великий актер Евгений Леонов тоже не умел запоминать текста. Он нес чернуху, но кто будет отрицать, что это величайший актер?
Нет, а здесь вы подумайте, какой метод нашел Бергман. Он рассказывал ей, и она слушала.
Вот,
и
может
она...
быть, по этой причине эта сцена, когда она учит играть свою дочь, она такая проникновенная. Это катарсис. Потому что здесь, мне кажется, произошло самое интересное сочетание режиссера и его актрисы. Через музыку, без слов, что выше слов, через этот музыкальный образ вот такого взвинченного великого польского музыканта, который отражает всю сложность, всю трагедию мира в своих великолепных музыкальных произведениях.
Она говорила, ну как же мне играть? Бергман говорил ей, ты должна проникнуть в тайну, которая кроется за стенами действительности. Забудь про действительность, знай только, что ты в ней, но там есть тайны, за которые ты проникнешь. Садись за рояль и слушай музыку. Но Бергман не был доволен особенно этим фильмом, потому что я удивляюсь, говорил он, такому успеху, потому что, мне кажется, здесь я повторил себя. Великий режиссер Тарковский, великий режиссер Феллини, но у них наступал момент, когда они снимали самих себя. Единственный, кто избежал этой участи, говорил он, это Акира Куросава. У него нет ни одного фильма под Акиру Куросаву. И мне казалось, говорил Бергман, что я каждый фильм не делаю под себя прежнего. Я все время пытаюсь открывать новые двери. А здесь мне показалось, что я сделал очень бергмановский фильм. Когда мне говорили, это действительно настоящий бергмановский фильм, для меня это было как удар хлыстом. Значит, я сделал шаг назад, значит, я что-то не учел. И очень печалился. Я не хочу повторять себя, я не хочу делать фильм, похожий на меня.
Опять мы приходим к общей поэтике Бергмана. Это всегда спор с самим собой. Внутренняя борьба, когда он не собирается давать сразу оценки и выводить людей на какие-то рецепты красивой и духовной жизни. Каждая картина для него действительно является моральным экспериментом, потому что его самотребовательность, она поражает. И это очень-очень подкупает.
Вот я снимал фильм, как будто бы это музыкальное произведение. Три части. Первая часть, мы помним, в дневном свете. Вторая, кульминационная, собственно, часть, вечерний, ночной свет. И третья часть – утренние, как будто три части одной пьесы. И еще одна мысль, которую Бергман говорил, что хотел бы, чтобы оценили ее, прониклись сочувствием. Фильм о том, как дочь рожает мать, как дочь пытается дать матери новую жизнь. Трагедия. Мать уезжает. Она не может выдержать тоски, страхов, страданий. Тогда она потеряет музыку. Но проведя несколько дней, даже один день, собственно, один день провели они вместе и ночь, дочь родила мать. Дочь дала ей новую жизнь.
Да, я полностью с этим согласен. Но у меня тут возникла вот какая мысль. «Осенняя соната», как ни странно, как мне представляется, имела очень интересное продолжение в истории кинематографа последующих десятилетий. У меня вдруг возникла ассоциация с фильмом «Пианино». Там гениальная актриса.
Актриса, да, но фильм-то, Евгений Ильич.
Это не важно. Там немая актриса, где все воплощается через фортепиано.
Она играет немую.
Где, да, я понимаю, что она играет немую. Она гениально ее играет.
Да.
И где на самом деле все то, что вы называете мелодраматическим сюжетом, я полностью с этим соглашусь, решается через
музыку.
Точно так же, как в фильме «Осенняя соната», почему у меня возникла эта ассоциация, решается взаимоотношение матери и дочери, у которых мало общего контакта в жизни, через музыку. Музыка и как-то прощает, объединяет их, дает им какие-то перспективы дальнейших отношений.
Никогда
Ян Паланский – пианист. Еще один вариант. И, конечно же, знаменитый фильм Хайнеке «Пианистка».
«Пианистка». Но они все все-таки очень разные. Я бы не рискнула их соединять.
Они – излом человека искусства, где ставится та же самая проблема, что и у Бергмана.
Ты не можешь быть в жизни. Если ты художник,
совершенно
ты жить
верно.
В жизни не можешь.
Совершенно верно. И всегда ли ты нравственен? Всегда ли
этот оправдан? Вопрос перед художником не встает.
Да,
все, что велико, нравственно.
Совершенно верно. Ну, это вопрос. Вот «Пианистка» Хайнеке. Есть мать, есть дочь.
Ну, это разные фильмы. Тут речь не о жертвенности. Им это не нужна, наша жизнь художникам не нужна. Они на нас смотрят с
удивлением. А разве не то же самое происходит в фильме «Осенняя соната»?
Там много разных смыслов. Дочь не жертва, муж не жертва, любимый человек не жертва. Все только музыка. И все остальное – жертва. Все, что мешает музыке – вот это жертва. Может долго так человек жить? Всю жизнь, или что-то иногда в нем может сломаться, и тогда трагедия художника, потому что он в этой человеческой, обыкновенной жизни жить не сможет. Вот почему она дает ей новую жизнь.
Тогда я вам вопрос другой задам. Можем мы сейчас, сидя здесь, вспомнить ряд фильмов до «Осенней сонаты», где, выражаясь только кинематографическим языком, центром повествования был рояль и музыкант? Через отношение это с роялем-музыкантом решались очень серьезные философские, этические проблемы, проблемы искусства. У меня на памяти такого ряда нет. Это скромность режиссерского решения сосредоточиться на одном черном куске дерева под названием рояль и сделать из него драму высочайшего уровня.
Нет, ну, вопрос о том, почему, мне кажется, Бергману это было важно понять. Нет вопроса жертвы для художника. Он ничем не жертвует. Это наша ложная история, когда мы говорим, он пожертвовал жизнью, любовью. Нет, ему это не нужно. В отличие от нас, которым нужна любовь, жизнь и искусство тоже. И все, кому это нужно, не художники, а те, которым не нужно, художники. Спорно, вы меня можете осудить.
Нет, я не спорю, потому что для меня это воплощение проблемы самого Бергмана. Он тоже был великий художник и при этом оставался глубоко верующим человеком. Это его проблема, это его демоны. И он из фильма в фильм так или иначе касается этой проблемы. Это для меня как раз ни в коей мере это не вызывает никакого спора.
Чем прекрасны великие фильмы? Хочется о них размышлять и разговаривать, и обдумывать свою собственную жизнь. Но мы вернемся к обдумыванию своей собственной жизни в следующий раз с профессором Евгением Жариным.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.